Глава 10. Река Уиммери. На следующий день, 24 декабря, двинулись в путь на заре. Зной, хотя был уже сильный, но терпимый. Дорога была ровной и удобной для лошадей. Маленький отряд углубился в довольно редкий лес. Вечером, после основательного перехода, сделали привал на берегу Белого озера, вода которого оказалась солоноватой и непригодной для питья. Тут Жак Паганель должен был признать, что это Белое озеро заслужило название Белого не более чем Черное море Черного, Красное море Красного, Желтая река Желтой, а Голубые горы Голубых. Впрочем, побуждаемый профессиональным самолюбием, географ Риана отстаивал эти наименования, но его доводы никого не убедили. Мистер Олбинет с обычной аккуратностью приготовил и подал ужин. Затем путешественники, одни в фургоне, другие в палатке, уснули, невзирая на жалобный вой динго этих австралийских шакалов. За Белым озером раскинулась чудесная равнина, пестревшая хризантемами. Проснувшись на следующее утро, Гленарван и его спутники пришли в восторг от раскинувшегося перед их взором великолепного зрелища. Снова двинулись в путь. Одни лишь отдаленные холмы обрисовывали рельеф местности. До самого горизонта весенняя прерия зеленела и алела цветами. Голубые цветы мелколистного льна переплетались с ярко-красными цветами медвежьих когтей. Присущие этой местности многочисленные виды эремофилос оживляли эту зелень, и участки, насквозь пропитанные солью, были густо покрыты серо-зелеными и красноватыми цветами серебрянки, лебеды, свекловичника. Эти растения очень полезны, так как из их золы путем промывки добывается отличная сода. Паганель, оказавшись среди цветов, тотчас превратился в ботаника и начал называть все разновидности растений и, верный своему пристрастию все подкреплять цифрами, заявил, что австралийская флора состоит из 4200 видов различных растений, принадлежащих к 120 семействам. Несколько позже, когда фургон за короткое время проехал еще десяток миль, выехали в рощицу высоких акаций, мимоз и белых комедных деревьев с разнообразными цветами. Растительное царство этой равнины, орошаемое множеством источников, благодарило дневное светило ароматом и цветами за свет и тепло, которое оно изливало на него. Животное царство представлено было более скупо. Лишь кое-где бродили по равнине эму, но приблизиться к ним было невозможно. Майору все же удалось подстрелить очень редкую, уже исчезающую с лица земли птицу. Это был ябиру, гигантский журавль английских колоний. Эта птица была 5 футов ростом, с черным широким клювом конической формы, застряющимся к концу. В длину она имела 18 дюймов. Лилово-пурпурная окраска головы составляла резкий контраст с лоснящейся зеленой шеей, ослепительно-белой грудью и ярко-красными длинными ногами. Казалось, природа израсходовала все краски на оперение ябиру. Путешественники залюбовались этой птицей и майор остался бы героем дня, если бы юный Роберт несколько позже не встретил и метко не выстрелил бы в какое-то бесформенное животное, не то ежа, не то муравьеда, зачаток живого существа первобытных времен. Из его сомкнутой пасти висел длинный, растягивающийся, липкий язык, с помощью которого это животное ловит насекомых. «Это ехидна», — объяснил Паганель. «Случалось ли вам когда-нибудь видеть подобное животное?» «Она отвратительна», — отозвался Гленарван. «Отвратительно, но интересно», — заметил Паганель. «К тому же она встречается только в Австралии и больше ни в одной части света, так как она однопроходна». Конечно, Паганелю хотелось увести с собой отвратительную ехидну, и он решил положить ее в багажное отделение, но мистер Олбинет восстал против этого с таким негодованием, что ученый вынужден был отказаться от мысли сохранить для науки этого представителя австралийских однопроходных. В этот день путешественники достигли 41 градуса 31 минуты долготы. До сих пор навстречу им попадалось очень мало колонистов-земледельцев и мало скваторов. Местность казалась пустынной. Туземцев не было и следа, ибо дикие племена кочуют севернее, по бесконечным пустыням, орошаемым притоками Дарлинга и Моррея. Отряд Гленарвана заинтересовался встречей с грандиозным стадом, которое предприимчивые спекулянты перегоняли с восточных гор в провинции Виктория и Южная Австралия. Около 4 часов пополудни Джон Манглс указал спутникам на огромный столб пыли, поднимавшийся на горизонте, милях в 3 впереди. Чем было вызвано это явление? Паганель полагал, что это какой-нибудь метеор, и пылкая фантазия ученого подыскивала этому явлению правдоподобное объяснение, но Айртон преспокойно заявил, что пыль эта поднята идущим стадом. Боцман не ошибся. Густое облако пыли приближалось. Вскоре послышалось мычанье, ржанье, блеяние вперемешку с хором пастушеских криков, свиста и брани. Наконец из этого вихря пыли выступил человек. То был главный вожатый четвероногой армии. Гленарван поехал к нему навстречу, и между ними быстро завязался разговор. Вожатый оказался владельцем части этого стада. Звался он Сэм Митчелл и направлялся теперь из восточных провинций к бухте Портленд. Его стадо насчитывало 12 075 голов, 1000 быков, 11 000 баранов и 75 лошадей. Все эти животные, купленные тощими на равнинах у подножия Голубых гор, перегонялись теперь на тучные пастбища Южной Австралии, чтобы там откормиться и впоследствии дать большие барыши хозяину. Сэм Митчелл, выгадывая по 2 фунта стерлингов с быка и 0,5 фунта с барана, должен был выручить кругленькую сумму — 7 500 фунтов или 150 000 франков. Это было выгодное дело, но сколько требовалось терпения, сколько энергии, чтобы переправить до места назначения это норовистое стадо. Какой это был тяжелый труд! Да, нелегко достается барыш, получаемый от этого сурового ремесла. В то время как стадо Сэма Митчелла продолжало продвигаться между купами мимоз, он в кратких словах рассказал свою историю. Эллен Гленнерван и Мэри Грант вышли из фургона, все всадники соскочили с коней и, усевшись в тени раскидистого комедного дерева, слушали рассказ скотопромышленника.